Урок восьмой. Новозаветная надежда на воскресение. Памятный текст. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 текст. Хотя Новый Завет был написан на древнегреческом языке, все авторы, кроме Луки, были евреями, и они, несомненно, подходили к природе человека с еврейской, ветхозаветной точки зрения, а не с греческой, языческой. Для Христа и апостолов весть надежды, весть о втором пришествии была не новой идеей, а скорее выражением надежды Ветхого Завета, уже возвращенной патриархами и пророками. Например, Христос упомянул, что Авраам видел день его пришествия и радовался ему. Иуда говорил, что Енох пророчествовал о втором пришествии. И в послании к евреям отмечено, что герои веры ожидали небесной награды, которую они получат тогда же, когда и мы получим нашу, во время второго пришествия Христа. Это утверждение было бы бессмысленным, если бы их души уже находились с Господом на небесах. Подчеркивая, что только пребывающие во Христе имеют жизнь вечную, апостол опровергает теорию естественного бессмертия души. Воистину, без спасительных отношений со Христом нет вечной жизни. Таким образом, новозаветная надежда — это надежда, сосредоточенная на Христе, и нет иной надежды на то, что наше смертное существование однажды станет бессмертным.
Воскресенье, 13 ноября. Надежда за пределами временной жизни. Древнегреческий историк Геродот писал об одном племени, в котором сразу же при рождении ребенка начинали период траура, поскольку предвидели страдания, с которыми столкнется младенец во взрослой жизни. Каким бы странным ни казался этот ритуал, он не лишен смысла. Спустя тысячелетия, в начале 20 века, в Америке появилась реклама «Зачем жить, если тебя похоронят за $10?» Жизнь может быть достаточно сложной, даже если мы верим в Бога и надеемся на вечность. Однако представьте, как тяжело тем, у кого нет надежды ни на что, кроме мимолетного беспокойного земного существования. Многие светские писатели говорили о бессмысленности существования человека, поскольку все мы не просто умираем, но еще и живем с осознанием неизбежности смерти. В свете такого осознания жизнь человека, которая и так трудна и печальна, кажется просто ничтожной. Один мыслитель называл людей ничем иным, как кусками разлагающейся плоти на разваливающихся костях. Довольно жуткое описание. Но опять же, с логикой не поспоришь. Конечно, в отличие от всех этих идей, у нас есть библейское обетование вечной жизни в Иисусе. И это вдохновляет. У нас есть надежда на Иисуса и на все Его обетования, которые обрели для нас силу после Его смерти и воскресения. Иначе на что еще нам надеяться? Прочитайте первое послание Коринфянам, 15 главу, с 12 по 19 тексты.
«Мы проповедуем Христа воскресшего. Как же могут иные из вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тщетна наша проповедь и вера ваша тщетна. Но тогда получается, что мы и о Боге ложно свидетельствовали. Мы ведь свидетельствовали, что Бог Христа воскресил, а Он, если воскресения мертвых и в самом деле нет, Христа не воскрешал. Ибо снова скажу, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ну а если Христос не воскрес, немногого стоит ваша вера, вы все еще во грехах ваших. Тогда безнадежно погибли и те, кто умер с верой во Христа. Если вся наша надежда на Христа связана только с этой жизнью, мы несчастнее всех людей».
На основании данного отрывка дополните следующие фразы. Если нет воскресения мертвых, то... Если Христос не воскрес, то... Павел недвусмысленно заявляет: «Наше воскресение неразрывно связано с воскресением Христа. А если мы не воскреснем, значит и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то что? А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Другими словами, умерев, мы останемся мертвыми навсегда, поэтому вся жизнь бессмысленна». Павел говорит практически то же самое в 32 стихе. «Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Если нынешнее существование в виде углеродной протоплазмы — это все, что у нас есть, и отведенные 70 лет, или немного больше, если не курить и не есть слишком много гамбургеров в Макдональдсе, это все, что возможно для нас, то мы в незавидном положении». Неудивительно, что Эллен Уайт добавляет: «Небеса для нас дороже всего, и если мы потеряем небеса, то потеряем все». Подумайте о том, насколько драгоценна для нас надежда и вера. Почему нужно делать все, что в наших силах, дабы по милости Божьей сохранить их?
Понедельник, 14 ноября. «Се гряду скоро». Прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 текст.
«Пусть не тревожится сердце ваше. Доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. И если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я».
Прошло уже почти 2000 лет с тех пор, как Иисус пообещал возвратиться за нами. Как нам помочь людям понять, что хотя прошло много веков со времен этого обетования, оно остается насущным и для нашего поколения? Что говорит Библия о причинах промедления Иисуса Христа с его вторым пришествием? 4 раза в книге Откровения Иисус сказал: «Се гряду скоро». Ожидание его скорого пришествия поддерживало миссию апостольской церкви и на протяжении веков наполняло надеждой жизнь многих христиан. Но поколение за поколением умирали, а это обещанное событие так и не сбылось. Поэтому многие христиане задаются вопросом: сколько еще нам придется проповедовать, что Иисус скоро придет? Возможно, эти слова породили нереалистичные ожидания. Многие христиане жаловались на такое продолжительное промедление. Но промедление ли это? Какое время было подходящим для возвращения Христа? 50 лет назад? 150? 500? Что действительно важно, так это библейское обещание. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Хотя с момента вознесения Иисуса прошло много веков, обещание о его пришествии остается насущным даже сегодня. Почему? Потому что все, что у нас есть, это короткая жизнь, за которой следует сон в могиле, а затем окончательное воскресение без какой-либо дальнейшей возможности изменить нашу судьбу. Что касается каждого из умерших, как обсуждалось в третьем уроке, поскольку все они спят и находятся в бессознательном состоянии, второе пришествие Христа произойдет с ними словно через мгновение после смерти. Для всех нас, как и для всего Божьего народа всех поколений, Христос вернется не более через мгновение после смерти. Это очень быстро, не так ли? Каждый день приближает нас к славному явлению Господа Иисуса Христа на облаках небесных. Хотя мы не знаем, когда Он придет, однако можем быть уверены, Он придет, и именно это имеет наибольшее значение. Один пастор во время проповеди сказал, что ему все равно, когда вернется Христос, поскольку наибольшее значение для него имело истина, что Христос действительно вернется. Согласны ли вы с таким суждением? Как эта истина может помочь нам преодолевать разочарование из-за кажущегося промедления Иисуса?
вторник, 15 ноября. Я воскрешу его. Одно из чудес Иисуса – насыщение 5000 человек небольшим количеством хлеба и рыбы. Увидев, что народ собирается провозгласить его царем, Иисус воспрепятствовал этому и повелел своим ученикам отправиться на другой берег Галилейского моря. Позже, подойдя к лодке по морю, он присоединился к ученикам. На следующий день в синагоге Капернаума собралась толпа людей, среди которых были и участники вчерашнего чуда, и услышавшие их свидетельство. Для них Иисус произнес сильную проповедь о хлебе жизни, в которой подчеркнул особо дар вечной жизни. Прочтите Евангелие от Иоанна, 6 главу, с 26 по 51 тексты.
Иисус ответил: «Вот что скажу и вам. Не потому ищете вы меня, что видели знамения, но потому лишь, что ели хлеб и насытились. А вам надо больше трудиться не ради тленной пищи, но ради той, что вечную жизнь в себе несет. Пищу эту даст вам Сын Человеческий, ибо отметил его печатью своею Бог Отец». Тогда спросили они его: «Что еще должны мы исполнить, чтобы делать нам угодные Богу дела?» «Делать угодное Богу», — ответил им Иисус, — «значит верить в того, кого послал Он». Но снова приступили они к Нему: «Какое еще сотворишь ты знамение, чтобы, увидев его, поверили мы тебе? Что можешь еще ты сделать? Отцы наши ели в пустыне манну небесную, о ней в Писании говорится: дал он им в пищу хлеб с неба». «Поверьте», — отозвался на это Иисус, — «не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец мой, только Он дает вам истинный хлеб, хлеб небесный. Хлеб, что дает Бог с неба, нисходит и дарует миру жизнь». «Господин», — попросили они, — «вот такой и давай нам хлеб всегда». Иисус же сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой. Но я уже говорил вам, хотя и видели вы меня, все же не верите мне. Все, кого посылает ко мне Отец, придут ко мне, и никого из приходящих ко мне я не отвергну. Я ведь не для того сошел с неба, чтобы по своей воле поступать, но дабы исполнить волю того, кто послал меня. И по воле меня пославшего не должен я ничего потерять из того, что дал он мне. Должен всех воскресить я в последний день. Так угодно Отцу моему, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, вечную обрел жизнь. Я воскрешу его в день последний». Слова Иисуса «Я хлеб с неба сошедший» вызвали ропот у иудеев. «Да это же Иисус, сын Иосифа», — говорили они. «Мы ведь знаем его отца и мать. Как он может говорить о себе: я с неба сошел?» «Что ропщите?» — откликнулся Иисус. «Никто не придет ко мне, если не приведет его отец, пославший меня. Того же, кто ко мне придет, воскрешу я в день последний. Ведь написано у пророков: все они Богом будут научены. Каждый, кто слышит отца и учится у него, приходит ко мне». Это не значит, конечно, что кто-то видел отца, кроме того, кто сам от Бога и видел Бога Отца. «Заверяю вас, вечную жизнь обрел всякий, кто верит в меня. Я хлеб жизни. Отцы ваши хоть и ели ману в пустыне, все же умерли они. А я говорю вам о хлебе, который сходит с неба. Кто будет есть его, никогда не умрет. Это хлеб живой, я, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, жить будет вечно. Хлеб, который я дам, это плоть моя. Отдаю ее, чтобы мир мог жить».
Как Иисус связал дар вечной жизни с окончательным воскресением праведников? В своей проповеди Иисус выделил три основных понятия, касающиеся вечной жизни. Во-первых, Он сказал о Себе: «Хлеб Божий есть Тот, Кто сходит с небес и дает жизнь миру». Заявив, что «Я есмь», греческий «эго эйми», «хлеб жизни», Иисус представил себя как великий «Я есмь» Ветхого Завета. Во-вторых, Спаситель объяснил, что вечная жизнь доступна через Него. «Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». И, наконец, Иисус связал дар вечной жизни с окончательным воскресением, трижды заверив своих слушателей: «Я воскрешу его в последний день». Иисус также дал удивительное обещание: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Поэтому дар вечной жизни — реальность уже теперь. Но это не означает, что верующий никогда не умрет, поскольку само выражение «воскрешу его» предполагает возвращение к жизни после смерти. Картина ясна. Без Христа нет вечной жизни. Но даже приняв Христа и получив уверенность в вечной жизни, мы пока остаемся смертными людьми и, следовательно, подвержены естественной смерти. Во время второго пришествия Иисус воскресит нас в нетленных телах, подарив вечную жизнь, которая уже принадлежит нам. Этот дар обещан нам не из-за предполагаемого естественного бессмертия души, а благодаря праведности Иисуса, дарованной нам по вере в Него. Поразмышляйте над обетованием Иисуса. Если мы верим в Него, то уже сейчас имеем вечную жизнь. Как это чудесное обещание может помочь нам справиться с болезненной, хотя и временной реальностью нашей смертности?
Среда, 16 ноября. При последней трубе. Фессалоникийцы были убеждены, что вечную жизнь обретут только те, кто останутся в живых до второго пришествия. Фессалоникийцы жадно ухватились за мысль, что Христос скоро придет, чтобы преобразовать верных, живущих на земле, и взять их к себе. Они тщательно оберегали жизнь своих друзей, дабы они не умерли и не лишились благословения, которое они все надеялись получить во время пришествия Господа. Однако их близкие, один за другим, уходили из этой жизни, и фессалоникийцы с невыразимой тоской смотрели в последний раз на лица умерших, не смея надеяться на то, что встретят их в будущей жизни. Прочитайте первое послание фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 текст.
«Теперь об усопших. Мы хотим, чтобы вы знали, братья, что ждет их, и не горевали, как иные, надежды не имеющие. Мы ведь верим, что как Иисус умер и воскрес, так и всех усопших Бог поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним. И вот в чем заверяем мы вас Словом Господним. Те из нас, кто доживет до пришествия Господа, не опередят уже успокоившихся в Боге. При зове пробуждающим, при гласе архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с небес сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облака в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. При зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с небес сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием».
Когда, согласно словам апостола Павла, произойдет воскресение? Какие еще события будут сопровождать воскресение мертвых? Некоторые пытаются усматривать в выражении «умерших в Иисусе Бог приведет с ним» больше, чем на самом деле говорится в тексте. Многие, кто принимает теорию естественного бессмертия души, предполагают, что Христос во время своего второго пришествия приведет с собой с неба души умерших праведников, которые уже находятся на небесах с Богом. Таким образом, эти души смогут воссоединиться со своим воскресшими телами. Но такое толкование не согласуется с общим учением Павла по этому вопросу. Прочтите слова неадвентистского богослова об истинном значении этого стиха. Причина, по которой фессалоникийские христиане могли иметь надежду, скорбя о мертвых членах своей церкви, состоит в том, что Бог приведет их, то есть Он воскресит этих умерших верующих при возвращении Христа, так что они будут с Ним. Подразумевается, что эти умершие верующие не будут в каком-то невыгодном положении, когда Христос воскресит их, но будут с Ним. Таким образом, они в равной степени разделят с живыми верующими славу, связанную с Его возвращением. Если бы души умерших праведников уже были с Господом на небесах, Павлу не нужно было бы говорить об окончательном воскресении, как о надежде христиан. Он мог просто упомянуть, что праведники уже с Господом. Но вместо этого он говорит, что умершие в Иисусе будут воскрешены из мертвых в конце времен. Надежда на окончательное воскресение утешила скорбящих фессалоникийцев. Эта же надежда может помочь и нам с уверенностью встретить болезненные моменты, когда смерть забирает в свои холодные объятия наших близких.
Четверг, 17 ноября. Встреча в вечности. Прочитайте первое послание Коринфянам, 15 главу, с 51 по 55 тексты.
И еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока, при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными, ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное — в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании. «Поглощена смерть победою! Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?»
О какой тайне говорит Павел в 51 стихе? Некоторые популярные проповедники предполагают, что эта тайна является тайным вознесением Церкви, которое должно произойти за 7 лет до славного второго пришествия Христа. В этом тайном восхищении верных христиан внезапно, тихо и тайно вознесут на небеса, в то время как все остальные останутся здесь, гадая, что с ними случилось. Очевидно, можно внезапно оказаться в машине без водителя, потому что водитель будет вознесен в рай, и все, что останется от него, — это одежда. Многие бестселлеры и фильмы, например, «Оставленные», популяризировали это ложное учение, подвергая его воздействию миллионы людей. Конечно, ни один библейский текст не поддерживает такое искусственное различие между Вознесением и Вторым пришествием. Тайна, о которой говорит Павел, — это преображение живых праведников, чтобы они присоединились к воскресшим праведникам во время Второго пришествия Христа. Это и есть Вознесение. Нет никакого тайного Вознесения, потому что Второе пришествие увидят все живые люди, и как воскресение мертвых, так и преображение живых произойдет при звуке последней трубы в пришествии Христа. Второе пришествие Христа приведет к самой удивительной встрече в истории. Живущие праведники изменятся во мгновение ока. Они будут преображены при звуке Божьего голоса, а теперь, став бессмертными, они вместе с воскресшими святыми будут восхищены навстречу Господу в воздухе. Ангелы соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. Святые ангелы на руках принесут матерям их малюток. Друзья, давно разлученные смертью, встретятся, чтобы больше никогда не расставаться, и с радостным ликованием все вместе поднимаются к граду Божьему. Какое удивительное обещание! Оно настолько отличается от всего известного нам, что его трудно понять. Но подумайте о необъятности космоса, а также о невероятной сложности жизни на Земле. Все творение свидетельствует об удивительной силе Бога. Что все это говорит нам о могуществе Бога, который преобразит живых и воскресит мертвых во время второго пришествия Христа?
Пятница, 18 ноября. Для дальнейшего исследования. Римляне, писал Стивен Кейв, хорошо знали. Христиане верят, что однажды они в своем же теле восстанут из могилы. Римляне делали все возможное, чтобы посмеяться над этими надеждами и помешать им. В отчете о преследовании в Галлии в 177 году нашей эры говорится, что мученики были сначала казнены, а затем их трупы оставили гнить непогребенными в течение 6 дней. После этого их сожгли, а пепел бросили в реку Рона. «Теперь посмотрим, воскреснут ли они снова», — говорили римляне. Этот небольшой наглядный урок теологического скептицизма, каким бы драматичным он ни был, не имеет значения, ведь он никак не опровергает библейское обетование о воскресении. Сила, воскресившая Иисуса из мертвых, может сделать то же самое и для нас, независимо от состояния нашего тела. Ведь если эта самая Божья сила создала и поддерживает весь космос, то она, безусловно, сможет преобразить живых и воскресить мертвых. Слова Павла «и умерших в Иисусе Бог приведет с ним» многие понимают как приход усопших с небес вместе с Христом. Но Павел имел в виду другое. Как Христос был воскрешен из мертвых, так и почившие святые будут вызваны Богом из могил и взяты на небо вместе с Христом. Какое ценное утешение! Какая славная надежда не только для Фессалоникийской церкви, но и для всех христиан, где бы они ни жили. Вопросы для обсуждения. Первый. Кто-то сказал, смерть уничтожает нас, уничтожает полностью, не оставив и следа, тем самым уничтожая сам смысл жить. Что вы могли бы возразить против такого утверждения безнадежности? Второй. Прочитайте Филиппийцам 3 глава с 12 по 16 текст.
«Не скажу, что всем уже обладаю или что я уже достиг совершенства. Нет. Но стремлюсь овладеть этим, потому что овладел мною Христос. Я не считаю, братья мои, что уже полностью достиг этого. Но одно я во всяком случае делаю. Оставляю позади прошлое и убыстряю шаг на пути к тому, что впереди. Стремлюсь к цели, к награде, обрести которую подвиг меня через Христа и Иисуса небесный зов Божий. Итак, все мы, кто уже достиг зрелости, так и будем мыслить. А если о чем-нибудь вы думаете иначе, то и это в свое время Бог сделает ясным для вас. Только давайте твердо держаться того, что уже достигнуто нами».
Как можно согласовать стремление к совершенству из прочитанного отрывка с тем фактом, что мы получим нетленную безгрешную природу только при втором пришествии Христа? Третий. Как мы можем помочь людям, увлеченным идеей тайного восхищения, понять, почему это учение не имеет библейского основания? Четвертый. Прочитайте еще раз отрывок 1 послания Коринфянам 15 главы с 12 по 19 текст.
«Мы проповедуем Христа воскресшего. Как же могут иные из вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тщетна наша проповедь и вера ваша тщетна. Но тогда получается, что мы и о Боге ложно свидетельствовали. Мы ведь свидетельствовали, что Бог Христа воскресил. А Он, если воскресения мертвых и в самом деле нет, Христа не воскрешал. Ибо, снова скажу, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ну а если Христос не воскрес, немногого стоит ваша вера. Вы все еще во грехах ваших. Тогда безнадежно погибли и те, кто умер с верою во Христа. Если вся наша надежда на Христа связана только с этой жизнью, мы несчастнее всех людей».
Что в этих стихах убедительно доказывает? Мертвые на самом деле спят, они находятся на небе с Иисусом. Какой смысл в этих стихах, если умершие праведники уже находятся на небесах с Иисусом?